Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Назначение Николая Цискоридзе ректором Академии русского балета в Петербурге обернулось скандалом. Может ли быть пересмотрено это решение? В Нью-Йорке проходят выборы градоначальника. Кто заменит в кресле мэра Майкла Блумберга? В России вступил в силу новый порядок получения водительских удостоверений. В чем смысл нововведений и зачем они понадобились? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 5 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Никулинском суде Москвы возобновились судебные разбирательства по так называемому «болотному делу» в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади. Участники процесса допрашивают очередного свидетеля обвинения, сотрудника полиции, который дежурил в тот день на этом мероприятии. Адвокаты и правозащитники высказывают озабоченность в связи с состоянием одного из подсудимых, Сергея Кривого. Он голодает почти 50 дней, протестуя против нарушения его прав, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
52-летний Сергей Кривов объявил голодовку еще 19 сентября. Он отказывается принимать пищу, требуя соблюдения прав на защиту в этом процессе. Как поясняет его адвокат Вячеслав Макаров, Кривов не получает протоколы судебных заседаний, а те, что получает, приходят с большим опозданием. Например, протоколы августовских заседаний Кривов, по словам адвоката, получил лишь в середине октября. Кроме этого, во время процесса судья не дает возможности Кривову заявлять ходатайство. Как поясняет адвокат Макаров, во время голодовки Кривов пьет только воду. Участники процесса, которые регулярно видят подсудимого, отмечают, что за эти полтора месяца Кривов сильно похудел, ему трудно говорить и передвигаться из-за головокружения. Однако на судебные заседания его продолжают доставлять. Вот что говорит адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров.
На прошлое судебное заседание мне судья дала посмотреть справку в СИЗО. Врачи дали добро на его доставку, написали справку, что он может присутствовать на судебном заседании. Я хочу заявить о возможности ему участвовать в судебных заседаниях лежа, потому что уже, с моей точки зрения, ему сидеть достаточно тяжело. Хотя он крепится, бодрится, но уже не в его ситуации. У него очень много времени уходит на доставку. Здесь, в судебном процессе, то, что он сидит в достаточно узкой камере, когда его привозят в суд, в Никулинский суд, та же процедура повторяется обратно, и он вот попадает где-то так же, как и все, там к 12, только уже в СИЗО. По сути дела, времени, когда его возят отдохнуть, практически не остается. Завтра его уже разбудят, так же поднимут, где-то 6 часов. Это достаточно тяжело и для человека, который себя хорошо чувствует. А представляете себе Кривого, у него на этой неделе будет 50 дней голодания.
Ему оказывают в СИЗО какую-то помощь?
Я считаю, что ему не оказывается надлежащая медицинская помощь. Мне прислал ответ Тихомиров, начальник московского УФСИН, сослался на инструкцию 95-го года о том, что, несмотря на то, что подсудимый голодает, это не является поводом для того, чтобы его не доставлять. А когда человек голодает свыше 40 дней, здесь можно уже говорить о том, что его состояние здоровья ослаблено. Здесь уже надо делать комплексное медицинское свидетельство со всеми методами, которые есть, томографию, забор крови, исследования медицинские проводить, настоящие. А не то, что там поверхностные осмотры, там, ну, стоит на ногах, уже не падает. Слава богу, можно его, соответственно, вести в суд. А если он пойдет в обморок, ну, тогда будем принудительно кормить. Это уже пытки.
В конце 2012 года Сергей Кривов уже голодал около 40 дней, протестуя против избранной ему меры пресечения в виде ареста. Тогда, по словам адвоката, некоторые из его требований были выполнены, и поэтому он начал принимать пищу. Сергей Кривов был арестован 18 октября 2012 года. Ему предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении насилия в отношении полицейских. Член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина говорит, что Сергей Кривов пришел в организацию в 2011 году и уже тогда проявлял принципиальность.
Мы познакомились с Сергеем перед думскими выборами. Он пришел в партию «Народной свободы» и помогал нам со всяческой агитацией, там, с распространением докладов, ленточек, листовок ко всяким мероприятиям. Я не могу сказать, что я его знала очень близко, потому что он очень сдержанный человек. А Сергей вот приходил, брал, например, листовки, стал их раздавать. Когда мы там заканчивали, то он он, так сказать, прощался, но и уходил. Савчик, как ты видишь, наблюдаешь, у меня еще тогда сложилось впечатление, что Сережа очень такой принципиальный, очень честный, очень трудолюбивый, но очень какой-то верный твоим вот убеждениям человек. Мне очень трудно комментировать его голодовку, потому что, с одной стороны, я уважаю Сергея, уважаю его мнение, а с другой стороны, у меня сердце кровью просто обливается из-за его здоровья, вообще за его жизнь. Если бы я там могла сейчас с ним поговорить лично, я не знаю, что бы я говорила. То есть, с одной стороны, наверное, я бы кричала, что Сережа, прекрати, да. С другой стороны, если бы он мне сказал слова, что там, например, я имею право, да, я ему сказала, да, безусловно, имею. Что там я не смогла бы вот и не поддержать его решение.
Что сейчас общественность может сделать в ситуации с Кривовым?
Я, конечно, считаю, что просто про Сережу, вообще про узников, вообще про заключенных, ну, надо кричать на всех углах, ну, биться за них всеми доступными способами. Но, к сожалению, практика такова, что на тему политзаключенных людей выходит гораздо меньше. У нас, к сожалению, у очень многих людей еще внутри что-то такое сидит, что раз человека посадили, значит, есть за что. Очень хочется сказать тем людям, что люди выходите, люди поддерживайте, люди кричите, люди не молчите.
Надежда Митюшкина добавила, что завтра, 6 ноября, активисты, поддерживающие фигурантов болотного дела, выйдут на Красную площадь на акцию солидарности. Во время акции активисты намерены продолжить сбор подписей за проведение амнистии в отношении обвиняемых по болотному делу, а также в отношении тех, кого правозащитники и оппозиционеры считают политическими заключенными. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 5 ноября. Преподаватели Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и артисты Мариинского театра обращались с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они требуют срочного пересмотра решения Министерства культуры о назначении бывшего танцовщика Большого театра Николая Цискоридзе ректором Академии. Сегодня стало известно о том, что художественным руководителем Академии Вагановой остается Алтынай Асылмуратова. Прежде сообщалось, что она уволена вместе с ректором Академии Верой Дорофеевой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна.
Под письмом, написанным на русском, английском, французском и немецком языках, стоит более 100 подписей. Преподаватели и профессора, музыканты, народные заслуженные артисты России, солисты и артисты балета Мариинского театра возмущены решением, которое в своем послании президенту страны они называют недопустимым, если не сказать преступным, поскольку оно наносит непоправимый урон всему административно-творческому потенциалу заведения, прерывает преемственность традиций школы. Преподаватели артисты возмущены тем, что при принятии таких важных кадровых решений чиновники не сочли нужным с ними посоветоваться и поставили их перед фактом. Преподаватель, узнав, что художественным руководителем их учебного заведения вместо долго и успешно работавшей на этой должности Алтынай Асылмуратовой будет Ульяна Лопаткина, сразу заявили, что готовы уйти. Хотелось бы, чтобы любые назначения такого рода проходили в спокойном, взвешенном порядке, при активном обсуждении всех заинтересованных сторон, говорит проректор Академии театрального искусства, театральный критик Елена Третьякова.
Я предполагаю, что, конечно, существует какая-то разница школ. Не надо быть большим специалистом, чтобы понимать, что не всегда слияние этих школ или взаимосложение этих школ дает однозначно положительный результат в конечном итоге. Это ситуация вполне экспериментальная. Ситуация, которая как раз и должна быть обсуждаема и коллективом, и общественностью, и так далее. Ну вот, например, долго мы могли найти худрука в БДТ, правда? Но, тем не менее, пошли по радикальному пути, там могучий. Казалось бы, ситуация такого полного отрыва от предыдущих традиций. Но, тем не менее, это такие очень важные стратегические шаги, которые связаны не с сиюминутным моментом политическим и не социокультурным, а связано с большим временем искусства, с тем, как это искусство, искусство балета в частности, будет развиваться в дальнейшем.
Елена Третьякова считает, что нигде, а в области искусства особенно, не стоит рубить с плеча.
В данном случае какие-то, ну не хочу сказать, Ворошилы. Может быть, это решение очень давно вызревало и там продумано в каких-то недрах. Но то, как эти решения внедряются в коллективы, в город, в культурную традицию, сами методы такого рода внедрения, мне кажется, по меньшей мере странными и, на первый взгляд, мне кажется, взвешенными.
Бывший ректор Академии балета Вера Дорофеева сейчас находится в больнице. Видимо, хотя она действительно готовилась к уходу, это потрясение для нее даром не прошло. Она успела высказать предположение, что за назначением Цискоридзе на самом деле стоит Гергиев, которому, по мнению Дорофеевой, давно не терпится заполучить здание Академии балета для своих репетиций. И Цискоридзе в данном случае может оказаться только инструментом. Редактор Петербургского театрального журнала, декан Петербургской театральной академии Евгения Троп, как и Елена Третьякова, считают, что проблема не в том, насколько талантливы Цискоридзе и Лопаткина, а в том, каким образом они были назначены руководить Вагановкой.
Сделала это очень грубо, без каких-то объяснений, и уволены люди, которые ничем себя не запятнали, а наоборот, работают уже долгие годы, успешно, и их любят в коллективе, ценят, и у них есть заслуги. Вот это все в одну секунду было перечеркнуто, совершенно без объявления каких-либо причин, кроме того, что нужно назначить куда-то Николая Цискоридзе, который потерял работу. Преподавателей и учащихся Вагановки возмущает именно вот эта форма, в которой была проведена вот эта перестановка. Ну и, конечно, они просто не могут понять, чем провинились предыдущие руководители, с которыми у них длительный контакт, и все хорошо в смысле работы и хозяйства, и учебы детей.
А вот Вера Дорофеева считает, что дело не только в форме. В день назначения Цискоридзе на ее место она сказала, что ее уход – это цена за то, чтобы Академия балета осталась самостоятельным учреждением, а не была объединена с Мариинским театром, консерваторией и Зубовским институтом, чтобы осуществить мечту Валерия Гергиева о создании Национального центра академического театрального и хореографического искусства при президенте Российской Федерации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Петиция сотрудников Академии балета и творческой общественности с просьбой пересмотреть решение о назначении Цискоридзе стала заметной новостью в мировых средствах массовой информации. Удастся ли артистам и балетным педагогам убедить Министерство культуры в том, что независимость знаменитого Вагановского училища нужно сохранить? Об этом я беседую с балетным критиком газеты «Коммерсант», автором недавно вышедшей книги «Мариинский балет. Взгляд из Москвы» Татьяной Кузнецовой.
Из Москвы кажется, что Академия существует довольно благополучно. По крайней мере, выпускники ее занимают лидирующие места во многих театрах мира. И выпускники именно последних лет, включая Большой театр, Вену, Мюнхен и так далее. Поэтому, так сказать, итоги работы, то есть выходной продукт, мне представляется очень высокого качества. А что касается внутри методики, взаимоотношений в педагогическом составе, конкретных шагов ректора или худрука, об этом я не могу судить. Я имела в виду ректора Дорофееву и Алтынаеву Муратову. И именно про их период работы в школе, а Дорофеева работает с 2004 года, Алтына с 2000 года, я и утверждала, что он выглядит со стороны очень благополучным. Косвенно это подтвердил министр культуры, который, увольняя их, сказал, что представит обеих правительственным наградам.
Вы разделяете обеспокоенность общественности творческой и коллектива Академии балета, Мариинского театра тем, как именно был назначен Николай Цискоридзе ректором Академии?
Назначение произошло, безусловно, бесцеремонно, бестактно, как по отношению к самой школе, так и по отношению к вообще общественному сознанию, поскольку никаких негативных сведений о работе Академии не было известно, да, то есть на всеобщий взгляд это немотивированное, внезапное посреди учебного года назначение, безусловно, оскорбляет здравый смысл.
Может это быть связано с тем, что Николаю Цискоридзе просто подыскивали место для трудоустройства в связи с тем, что он был уволен с Большого театра?
Ну, собственно, это очевидно.
Есть основания полагать, что вся эта история как-то связана с деятельностью Валерия Гергиева, который озабочен реформированием театральной петербургской структуры?
Известно письмо Гергиева Владимиру Путину, датированное началом сентября, в котором он выражает обеспокоенность подготовкой творческих кадров и предлагает, чтобы поправить дела, слить 4 учебных заведения Петербурга. Консерваторию, Варинский театр, Академию балета и Институт истории искусств в единую структуру. И, понятно, под единым руководством, и не стоит вообще объяснять, под чьим именно. Это письмо попало во все СМИ с резолюцией Путина разобраться. И Министерство культуры разбиралось примерно месяц, собирало всякие экспертные данные, и, заручившись визой Минфина и Минэкономики, выдало вердикт, что, в общем, в таком виде это слияние представляется нецелесообразным ни экономически, ни творчески. Где-то в середине октября состоялось закрытое совещание под председательством советника президента по культуре Владимира Толстого, на котором присутствовали совершенно точно Валерий Гергиев, Вера Дорофеева, Башмет, многие музыкальные деятели. И на этом собрании Гергиев повторил свои упреки к качеству балетного образования, на что балетные специалисты ответили открытым недоумением, а Вера Дорофеева прямо обвинила Гергиева в попытке захвата залов Академии. И это обвинение имеет под собой довольно здравое объяснение, поскольку Валерий Гергиев, получив свое распоряжение «Мариинку-2», может быть, обнаружил, а может быть, и знал заранее, что там всего один балетный зал. А труппу он увеличил, поскольку она должна работать на двух сценах, а «Мариинка» историческая должна закрыться на реконструкцию. Таким образом, балетной труппе Мариинского театра просто негде репетировать. И залы балетной академии очень подходящие для этого места. Тем более, что исторически артисты балета Мариинского театра приходили заниматься на улицу Росси. И труппа, и школа настолько увеличилась численно, что ежели теперь артисты труппы будут приходить на улицу Росси, то в школе будет просто негде тоже заниматься. Вера Дорофеева во время своей отставки прямо сказала, что ее увольнение, она написала заявление, плата за независимость Академии. То есть открытое сопротивление Гергиева, оказанное ею еще на совещании у Толстого, да, оно, видимо, послужило последней каплей. История с назначением Цискаридзе произошла меньше, чем через 10 дней после этого события. Назначение вызвало сопротивление и педагогического состава, и мариинской труппы, которая, в общем-то, состоит в большей своей части из выпускников Вагановского училища. Ну, тут надо добавить про то, что никогда москвича не назначали в Петербург, в Академию Ваганова и вообще в Петербургское училище. И известно, что петербуржцы относятся к московской школе с пренебрежением, поэтому тут еще этот мотив. Исторически должность ректора Вагановского училища занимали не балетные люди. Это организационно-финансовая должность. Там с начала 19 века были Милорадович, полковник Теляковский и прочие фигуры, которые обладали огромным административным хозяйственным опытом, но не особо влияли на, собственно, балетный процесс. И так в Петербурге сохранялось до последнего времени. Понятно, что Николай Цискаридзе не обладает административно-хозяйственным опытом. Он уже сам прямо заявил, что ректор будет, естественно, определять и художественный процесс. А вот это уже как бы переворот в распределении полномочий между ректором и худруком. И, конечно, создает совершенно другой баланс сил в Академии.
Николай Цискаридзе довольно яркая конфликтная фигура. Гергиев не может этого не понимать. Зачем ему такой Цискаридзе во главе балетного училища?
Во-первых, сейчас пока балетное училище и Мариинский театр – это разные самостоятельные структуры. Это не ему Гергиев вот такой ректор, это ректор Академии. Ведь Гергиев не предложил Николаю Цискаридзе возглавить балет Мариинского театра. Таким образом, в общем-то, прямо как бы продемонстрировал нежелание иметь с таким руководителем дело. Другой совершенно вопрос – ректор Академии, который не будет сильно сопротивляться тому, чтобы артисты Мариинки репетировали в залах школы. Тем более, что Николай Цискаридзе на прямые вопросы отвечает достаточно обтекаемо. Он вполне здраво заявляет, что и то, и другое, и театр, и академия, государственные учреждения. Поэтому решать этот вопрос стоит государству, чиновникам, и если как бы свыше последует распоряжение, чтобы пустить артистов, то он, собственно, ничего не может и поделать. Он добавляет, что, насколько ему известно, в ближайшее время все останется так, как есть. По крайней мере, он не позволяет себе такие категорические заявления, как Вера Дорофеева, которая билась за полную независимость школы вот до своего ухода. И поэтому перспективы, так сказать, овладеть залами, они, в общем, достаточно высокие у Гиркева.
Опыт балетного критика что вам говорит? Удастся балетной общественности воспрепятствовать назначению Цискоридзе или административная воля окажется сильнее в данном случае?
Тут должен быть опыт политической борьбы или социальных всяких течений. Поэтому я не знаю, к чему это приведет. В любом случае, я думаю, что решать этот вопрос придется на самом верху. Педагоги и артисты Маринки в этом открытом письме требуют того, что им и так принадлежит, вроде бы, да, избрать ректора по собственной воле. То есть такие права записаны в уставе Академии. Просто понятно, что балетная общественность обеспокоена тем, что им не дадут изъявить свою волю в рамках правового поля. И поэтому превентивно привлекают к этому внимание без преувеличения всего мира. Публикации на тему Вагановки уже появились и в Англии, и во Франции, и интернетовский мир бурлит. И, в общем, это назначение не удалось провести так тихо и гладко, как, вероятно, планировалось.
О ситуации в петербургском балете говорила балетный критик газеты «Коммерсант» Татьяна Кузнецова. Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 5 ноября. В Краснодаре начинается рассмотрение дела ученого и правозащитника Михаила Саввы. Его сторонники опасаются, что специальные службы могут обвинить ученого в государственной измене по новому закону, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Профессор Кубанского государственного университета и сотрудник организации «Южный региональный ресурсный центр» Михаил Савва обвиняется у ФСБ Краснодарского края в мошенничестве по двум частям 159. Статьи Уголовного кодекса. По первому эпизоду – присвоение грантовых денег, выделенных администрацией Краснодарского края на проведение социологического исследования. По второму эпизоду – в том, что он не прочитал курс лекций в Кубанском государственном университете. Сторонники Саввы уверены, что дело сфальсифицировано. Михаил Савва – известный на юге России правозащитник. Перед своим арестом весной этого года собирал информацию о проверках НКО в рамках кампании по выявлению иностранных агентов. Савву задержали перед выездом в Москву на заседание Президентского совета по правам человека, где он должен был обнародовать собранные данные. Под арестом Савва находится уже почти полгода. Четыре члена от Совета по правам человека приехали специально в Краснодар на судебное слушание. Незадолго до назначения даты заседания Михаил Савва обратился за поддержкой к общественности и попросил прийти на суд, поскольку уверен в отсутствии независимого правосудия в России, говорит один из членов Совета по правам человека Сергей Кривенко, который в числе других приехал на суд по делу Саввы.
Обвинение, конечно, высосано из пальца. По первому эпизоду он обвиняется в хищении денег, выделенных грантом Минтранразвития, который вот через администрацию Краснодарского края распространялось. Весь грант был около 800 тысяч и целенаправленно порядка там 300 тысяч, 360, по-моему, было выделено на проведение социологического исследования. И это исследование было проведено. В материалах дела есть отчет, есть 600 анкет, которые заполнены жителями края. Двухстраничные анкеты социологические, это довольно большой объем исследования. То есть в чем тут хищение, как бы это большой-большой вопрос. А ему обвиняется именно в хищении грантовских денег. И это, конечно, с нашей точки зрения, совершенно не соответствует действительности. Это, грубо говоря, это на гражданское общество такой вот очень сильный наезд. Очень странная роль Федеральной службы безопасности в этом деле, потому что если даже дело о хищении грантовых средств, то это по последственности это дело МВД. Это обычного отдела МВД районного, который вот должен этим заниматься. Между тем, все это дело было инициировано с рапорта офицера ФСБ, который выявил вот это все хищения. Проверка ими проводилась по терроризму, по основаниям. Надо внимательно смотреть этот рапорт, но, насколько я помню, там по основаниям экстремизма и терроризма. То есть Савву изначально пытались привлечь по другим совершенно статьям. И не найдя ни в его действиях ни ничего предосудительного, ну, зацепились вот за такой сюжет.
Помимо Сергея Кривенко на суд приехали еще трое членов президентского совета. Это Мара Полякова, Андрей Юров и Илья Шаблинский. По результатам поездки они в пятницу собираются обнародовать заявление по делу Михаила Саввы. Правозащитник Лев Пономарев, который тоже занят помощью краснодарскому ученому, опасается, что сотрудники спецслужб собираются обвинить Михаила Савву в государственной измене.
Дело в том, что с самого начала к Савве ходили сотрудники ФСБ и, по-моему, ходят до сих пор. Я от адвоката знаю, что они буквально ему угрожают, что он спонсировал деятельность чеченских террористов. Дело в том, что Савва занимался так называемым субграндингом, то есть поделял, ему давали деньги, он уже там тоже проводил грантовую программу, распределял эти деньги. И вот прямо чекисты прямо ему говорили, что вот мы докажем, прямо угрожая ему, мы докажем, что ты спонсировал чеченских террористов. Выезжал, он действительно выезжал в Соединенные Штаты, он посещал посольство Соединенных Штатов в Москве. Они ему говорят, а вот признайся, что ты действовал в ущерб Российской Федерации, то мы это докажем. Вот Савву, как говорится, хотят проверить на Савве впервые поправки закона о государственной измене, которые были где-то полтора года назад, ну, летом прошлого года приняты, когда после того, как Путин пришел к президенту, было несколько законов принято, ужесточающих, направленных против гражданских активистов, направленных против правозащитников. Один из законов, в конце концов, стал работать. Это закон о иностранных агентах. И мы знаем, как много сейчас правозащитников, правозащитных организаций пострадало, а экологические организации пострадало от закона об иностранных агентах. И вот поправки в закон о государственной измене пока еще не начали работать. И вот, мне кажется, дело Саввы как раз первый пример, когда хотят обкатать этот закон. Закон написан чудовищно. То есть человека могут упечь за намного-много лет, то есть абсолютно резиновые формулировки. Нам еще, так сказать, закон об иностранных агентах покажется цветочками, если начнет работать этот закон.
Скандальные поправки в Уголовный кодекс были приняты Государственной Думой осенью 2012 года. Правозащитники призывали президента Владимира Путина не подписывать этот закон, существенно расширяющий понятия госизмены, шпионажа и разглашения гостайны. Однако российский президент их не послушал. Согласно новым правилам, изменниками могут считаться граждане, завербованные иностранными организациями, если их деятельность признают угрожающей безопасности России. Обвинения в госизмене могут предъявить за консультации, финансовую и материально-техническую, а также иную помощь таким организациям. Признанному виновным в госизмене грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. В Нью-Йорке проходят выборы градоначальника. В России вступил в силу новый порядок получения водительских удостоверений. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 5 ноября, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Художественным руководителем Петербургской академии русского балета имени Ваганова остается Алтыная Сылмуратова. Исполняющий обязанности ректора академии Николай Цискоридзе заявил, что продлил с ней трудовой договор, чтобы не нарушать непрерывность и преемственность учебного процесса. Бывший чемпион мира по шахматам и российский оппозиционный политик Гарри Каспаров обратился к властям Латвии с просьбой предоставить ему гражданство. В Косово, где в воскресенье в местных выборах приняли участие сербские жители, два дня спустя все еще нет предварительных результатов голосования в четырех северных сербских анклавах, где были зарегистрированы нарушения. Надежда Толоконникова, осужденная участница группы «Пусси Райот», переведена в колонию в поселке Нижний Ингаш Красноярского края. Международная правозащитная организация Human Rights Watch подвергла российские власти критике за давление на двух норвежских тележурналистов. Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что обеспокоенность европейских союзников сообщениями об электронном слежении американских спецслужб за гражданами ЕС не должны навредить торговому партнерству. Представители националистических организаций Петербурга отказались взять на себя ответственность за драки и погромы в городе 4 ноября. Индия запустила к Марсу свой первый космический аппарат. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 5 ноября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 5 ноября. Сегодня проходят выборы мэра Нью-Йорка, после которых этот пост покидает занимавший его 3 срока подряд Майкл Блумберг. Опросы предсказывают победу впервые за многие годы кандидату от Демократической партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Бывший генпрокурор штата Нью-Йорк и губернатор Элиот Спицер, всегда воевавший истово за чистоту нравов, был уличен в контактах с проститутками и был вынужден оставить с позором пост главы штата в 2008 году, пробыв на нем чуть больше года. С тех пор Спицер полностью реабилитировал себя социально, он был ведущим нескольких рейтинговых новостных шоу на ТВ, но статус тяжеловеса в политике вернуть не смог. В нынешнем избирательном цикле он выставил свою кандидатуру на должность главы контрольно-ревизионного управления, заранее попросив избирателей простить ему прошлые грехи. Претендент не пробился даже в финал, уступив на праймерис руководителю префектуры Манхэттена Скотту Стрингеру. Неудачно сложились дела у фигуранта другого громкого сексуального скандала Антони Винера, снискавшего сомнительную славу многочисленными твитами фотоснимков своего детородного органа. Винер женат на Хуми Абедин, ближайшей соратнице одного из лидеров демократов Хиллари Клинтон. До того, как его онлайновые эскапады получили широкую огласку, он был любимцем партии и делал в ней стремительную карьеру. На этот раз Винер оказался только пятым в лагере демократов, баллотировавшихся в мэры. Он не смог набрать на первичных выборах и 5% голосов. Кристин Квин, первая женщина, спикер городского заксобрания Нью-Йорка и первый открытый представитель ЛГБТ на этом посту, официально состоит в однополом браке. Сподвижник популярного мэра Майкла Блумберга, она считалась главным кандидатом в его преемнике. Но на праймерис она была лишь третьей, получив в 2,5 раза меньше голосов, чем победитель первого этапа гонки среди демократов, городской омбудсмен Билл де Бласио. Впрочем, не похоже, что причиной неудачи Квин стало осуждение избирателями ее сексуальной ориентации. Еще один пикантный штрих к избирательной кампании в Нью-Йорке добавила Кристи Дэвис, которая, как и Спицер, баллотировалась в начальнике контрольно-ревизионного управления от партии либертарианцев, выступающей за тотальную свободу личности. Дэвис была хозяйкой того самого элитного борделя, услугами которого пользовался бывший губернатор. Избиратели оказали Дэвис еще меньшую поддержку, чем Спицеру. «Сексуальная сторона кампании, к сожалению, была более увлекательной, чем содержательная», заметила в беседе с «Радио Свобода» эксперт Манхэттенского института Николь Гелинос.
Жаль, поскольку выборы эти очень важные. В Нью-Йорке завершается целая эпоха правления мэра Майка Блумберга длиной в 12 лет. Такого город не знал со времен 3 каденций Эда Коча в 80-е годы прошлого века. Кто бы ни пришел на смену Блумбергу, и стиль руководства, и сущность решений будет иной. В повестке предстоящих выборов стоят такие вопросы, как пределы компетенции правоохранительных органов в борьбе с преступностью или реалистичность повышения зарплат 300 000 муниципальных работников Нью-Йорка. Этот шаг обременит бюджет на 8 миллиардов долларов. Кандидаты в мэры, демократ Билл де Бласио и республиканец Джо Лотта, бывший шеф управления городского транспорта, занимают по этим вопросам очень разные позиции.
Сравнительно малый интерес к содержательной стороне кампании обернулся, как можно было предвидеть, низкой явкой избирателей на праймерис, подчеркивает Николь Гелинос.
Нью-йоркцы, как мне кажется, были весьма обескуражены тем, что кандидаты предлагали им мало альтернативных решений наболевших проблем города, поэтому совсем небольшая часть зарегистрированных избирателей пришла на праймерис. В процентном отношении к взрослому населению никак не больше 10. Это чуть лучше, чем на последних выборах Майка Блумберга, но значительно меньше, чем в 2001 году, когда платформа на митингах демократов прогибалась от количества претендентов. На сей раз претендентов демократов тоже было много. Новых предвыборные обещания, скажем, увеличить строительство жилья для малоимущих, заинтересованная часть электората слабо верит. Она знает, что застройщики подчинили себе жизнь в городе, что они строят, нарушая шумовые и прочие экологические нормы или правила районирования, но что их все равно никто не одернет. Тот же пессимизм преобладает в отношении проблем средних школ, о которых нью-йоркские политики толкуют уже не менее 10 лет. И республиканцы, надо сказать, не баловали своих сторонников интересными идеями. Победитель праймерис Джо Лотта позиционировал себя не как политик, а как крепкий хозяйственник, а его соперник Джон Кацаматидис похвалялся миллиардами, которые он заработал на своих продуктовых магазинах.
И даже участие множества мелких партий на выборах, считает эксперт Манхэттенского института, не усилило в достаточной мере конкурентности схватки и не обогатило ее идейную составляющую.
Во-первых, малым партиям, если у них нет огромного бюджета, которым располагал, например, Блумберг, очень трудно привлечь к себе внимание значительного сегмента электората. Это основное. Во-вторых, малые партии в Нью-Йорке как левого, так и правого толка, помимо собственных кандидатов, поддерживают также ставленника той из двух ведущих партий, которая им наиболее близка идеологически. А это еще больше понижает их вес. На этих выборах, правда, есть третий кандидат. Его зовут Адольфо Карион. Он бывший шеф префектуры Бронкса. У него как раз есть интересные идеи. Вот только он мало кому известен.
Наша собеседница указывает на одно парадоксальное следствие активнейшего общения с электоратом кандидатов от Демократической партии.
Избиратели, как показывают опросы, были немало удивлены тому, насколько укоренились идеологические догмы левых в сознании наших нью-йоркских демократов. И выиграть от этого на выборах, боюсь, смогут только республиканцы. Например, все кандидаты Демпартии постоянно сетовали на то, что полиция останавливает на улицах слишком много граждан, ища у них незаконно приобретенное оружие. И при этом никто из них не обмолвился об успехах, которых добился благодаря этой практике Блумберг, в смысле уменьшения преступности, сокращения количества убийств в городе. Естественно, не у любого подозрительного лица, остановленного полицией, будет при себе пистолет или обрез. Но в отсутствии общенациональных жестких стандартов контроля преступного оборота оружия у ответственного политика нет иного выбора из-за мотива у фактических или потенциальных правонарушителей, кроме как теми средствами, к которым прибегал наш уходящий мэр. Для сравнения можем взглянуть на обескураживающую криминальную статистику городов вроде Чикаго и Детройта, где полиция не столь въедлива, как в Нью-Йорке.
Это была эксперт Манхэттенского института Николь Гелинас. С ней беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 5 ноября. Вернемся к событиям в России. Вступает в силу новый порядок получения водительских удостоверений. Согласно проекту постановления о допуске к управлению транспортными средствами, ГИБДД впервые частично передает процедуру сдачи на права автошколам, располагающим собственными автодромами. Таких в России не больше 30. Допуск к управлению автомобилем можно будет получить после многоступенчатой системы испытаний под видеокамерой. Среди других нововведений, иностранцам, желающим работать в России по найму, будет разрешено водить по заграничным правам автомобиль не более 60 дней, затем придется сдавать экзамены. Все это руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с корреспондентом Радио Свобода Динарой Седдиковой называет следованием хорошей европейской практики. Однако запрет на самообучение, введение лицензии для автошкол считает лоббистским приемом.
Я считаю, что эта инициатива, по большому счету, все-таки обман. Эта инициатива убивает полностью тот преподавательский состав, который сложился за многие годы, когда у нас существовали сотни автошкол. Сейчас их будет не больше 30. Второй момент. Сейчас убивается явная конкуренция среди автошкол. То есть этот закон сейчас лоббируют самые крупные автошколы, которые хотят убрать с рынка всех остальных. Говоря якобы о том, что у нас должно повыситься качество обучения. Но я не верю на самом деле, что качество обучения может повыситься, потому что на сегодняшний момент, если мы всех тех людей, которые хотят получить водительское удостоверение, переведем из сотни автошкол в 30, ну, согласитесь со мной, все-таки навряд ли это послужит тому, что качество обучения повысится. Нам говорят о том, что это сделано в интересах повышения безопасности движения. Здесь я могу поспорить только по одной причине, что если на сегодняшний момент у нас не будет автошкол, то люди будут либо покупать водительские удостоверения, либо они просто будут управлять автомобилем без права на управление. То есть это касается тех малых регионов, городов, где автошкол нет. То есть это действительно серьезная проблема. Ну и последний момент. Мне кажется, что если бы стоило идти по пути все-таки создания неких условий для повышения качества обучения, мы предлагали очень хорошую инициативу еще год назад, когда организовывались бы Центр безопасности дорожного движения на основе общественно-государственного контроля, в которых действительно бы принимали участие те люди, которые независимы ни от автошкол, ни от ГИБДД. То есть максимально открыто, чтобы были созданы автодромы единые для сдачи экзаменов, чтобы были созданы там теоретические классы тоже и для обучения, и для сдачи экзаменов. То есть вот подобная система, которая бы действительно могла повлиять а на коррупцию, б на повышение безопасности дорожного движения.
Что касается новой формы экзаменов, да, и обучения, это, во-первых, увеличенный срок обучения, если я не ошибаюсь, потом многоступенчатая сдача, да, экзаменов, плюс еще обещают видеофиксацию, которая позволит избежать коррупции.
С огромной долей вероятности могу сказать, что это на самом деле фикция только для того, чтобы просто пролоббировать закон. То есть якобы это создается для повышения качества обучения. Если мы будем говорить о видеофиксации, то здесь немаловажный факт, как эта видеофиксация будет обнародоваться, то есть где ее можно посмотреть, как и так далее. То есть здесь вопрос в открытости. Ну а все остальное, я считаю, на сегодняшний момент останется так же, как есть. Ну, единственное, что добавится, это, конечно, сдача экзаменов для тех людей, которые приезжают к нам с дальнего и с ближнего зарубежья и хотят в том числе работать по найму. Здесь нареканий абсолютно, мне кажется, никаких нету. Да, это как бы новое правило, да, это как бы неудобно для тех людей, кто приезжает. Но посмотрите, вся Европа, в принципе, делает все то же самое. И любой человек, который приезжает из Российской Федерации, он тоже, если хочет работать по найму, должен пересдать на водительское удостоверение той страны, в которой он хочет работать по найму.
Ну вот, кстати, об иностранцах, да, им тоже придется пересдавать через 60 дней на права, чтобы получить российское водительское удостоверение, а школы, вы говорите, будет всего около 30. И плюс еще огромное количество россиян, да? Которые...
Да, здесь, понимаете, создали неоправданную проблему, когда сделали пересдачу права управления для людей, которые приезжают в Россию, и в числе отменили самостоятельную подготовку. То есть человек не может прийти и сдать на теоретический экзамен, получается, и практически. И здесь, мне кажется, ну, это абсолютно неправильно, потому что если человек умеет управлять автомобилем, для него не составляет труда сразу же сдать теоретический, практический экзамен. Зачем ему обучаться в автошколе? То есть вот этот момент непонятен.
Ну, а что касается новых категорий, это обычная практика, да, для Европы?
Да, все нормально. Обычная, нормальная европейская, международная практика. Никаких претензий тут точно нет.
О новом порядке получения водительских удостоверений в России говорил руководитель Федерации российских автовладельцев Сергей Канаев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. В здании британского парламента вечером вторника презентация книги под названием «Почему Европе нужен закон Магнитского? Должен ли Европейский Союз последовать за США?». Это сборник, в который вошли 54 очерка о деле Магнитского, написанные известными политиками, правозащитниками, журналистами, общественными деятелями из разных стран. Сборник подготовила к печати французская журналистка российского происхождения Елена Серветтас. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга, в которой 299 страниц, открывает предисловием матери Сергея Магнитского: «Жизнь моего сына была коротка. Он не пошел на компромисс и заплатил за это жизнью. Надеюсь, что страны Европейского Союза найдут в себе мужество последовать за США». Все авторы, вошедшие в книгу эссе и интервью, положительно отвечают на вынесенный в ее название вопрос: «Да, закон Магнитского нужно принять и в Евросоюзе». Как известно, американский вариант закона Магнитского запрещает въезд в Соединенные Штаты и замораживает активы российских граждан, прямо или косвенно виновных в гибели Сергея Магнитского или замеченных в других нарушениях прав человека. В британском парламенте принятие такого закона безуспешно пытался инициировать парламентарий Доминик Рааб. Интервью с ним опубликовано в книге. Инициатор принятия закона Магнитского в США, сенатор Бенджамин Кардин, также написал очерк, вошедший в сборник. Среди участников этого литературного проекта еще два американских сенатора – Джон Маккейн и Роджер Уикер. 9 членов национальных парламентов европейских стран и Европейского парламента призывают в этой книге Евросоюз принять закон Магнитского. Среди российских участников сборника Людмила Алексеева, Алексей Навальный, Владимир Буковский, Александр Подробинник, дочь Анны Политковской Вера, вдова Александра Литвиненко Марина. Завершает книгу эссе вдовы Сергея Магнитского Натальи, которая пишет о непокидающем ее после смерти мужа чувстве ужаса перед случившимся. «Я все еще не могу поверить, — пишет она, — что это случилось с моим мужем, что случилось с нашей семьей и что это произошло в наше время, в 21 веке». Редактор-составитель книги «Почему Европе нужен закон Магнитского» и автор вошедших в нее интервью, французская журналистка российского происхождения Елена Сервитас, объясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило ее опубликовать эту книгу.
Мне было важно понять, почему, например, Алексей Навальный или там Евгения Чирикова говорят об этом законе, почему дочь Анны Политковской говорит какие-то вещи по поводу российской власти. У меня это такой исследовательский труд. Мне главное было не ответить самой на вопрос, потому что мне было интересно узнать мнение других людей. Вот они сказали достаточно громко и ярко, ярче, чем я могу сама ответить на этот вопрос. Такая у меня была цель.
Елена Сервитас отмечает, что российские власти активно препятствуют принятию закона Магнитского парламентами европейских стран.
У меня в книге есть один сенатор, его зовут Джим Уолш, мы о нем слышали не так давно, он из Ирландии. Это сенатор, который пытался проводить резолюцию Сергея Магнитского у себя в парламенте. И, как вы помните, эта история закончилась достаточно печально, потому что из российского посольства было отправлено письмо специально всем парламентариям, в котором им ясно сказали, что если такая резолюция будет принята, то никакого усыновления ирландскими родителями российских детей не будет. Люди как бы задаются, да, вопросом, насколько реакция России будет адекватной. Такие моменты «опасные» в кавычках не встречались.
Представляя свой литературный проект читателям, Елена Сервитас пишет, что и в Европе многие государственные деятели пассивно относятся к принятию закона Магнитского и крайне осторожно поднимают вопросы о правах человека в России. Она объясняет это их прагматизмом, нежеланием руководства Евросоюза и европейских стран портить отношения с российскими властями. В качестве примеров она приводит позиции главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон и президента Франции Франсуа Олланда.
Мне тяжело объяснить реакцию Кэтрин Эштон. У меня действительно все время, когда я вижу сообщение такого плана, как Евросоюз обеспокоен или что-то в этом роде, очень дипломатично, очень гладко и объемно, вот эти фразы для меня, они очень мало чего значат. Поэтому мне бы хотелось услышать конкретных каких-то слов. Вот от Кэтрин Эштон почему-то никогда ничего конкретного не было. А Франсуа Олланд, это просто основная история, когда он приезжал в Москву, встречался президентом России Владимиром Путиным, и когда ему был задан вопрос по поводу прав человека, у него были мысли на этот счет во время предвыборной кампании, я точно хорошо помню. Вот он сказал, что он за этим наблюдает, но каких-то никаких конкретных шагов не было. А Франсуа Олланд тогда приехал с группой французских бизнесменов, тогда подписывались контракты.
Практически на эту же тему говорит Владимир Буковский, интервью с которым опубликовано в книге.
Я поддерживаю кампанию за принятие закона Магнитского в Европе. Считаю этот закон очень важным и даже уникальным. Во времена Советского Союза такой закон никогда не мог бы быть принят, поскольку проблема с Советским Союзом была проблемой, касающейся всей советской системы, а не отдельного чиновника. В то время невозможно было заставить Запад бойкотировать советскую систему, поскольку это не было в интересах самого Запада. Запад хотел поддерживать отношения с Советским Союзом, независимо от того, на сколь низком уровне эти отношения находятся. Посткоммунистический режим отличается от советского, поскольку он пытается создать впечатление, что во всем виноваты отдельные коррумпированные чиновники. Поэтому принятый против таких лиц закон вовсе не означает ухудшение отношений с российским государством. Наоборот, такой закон помог бы российским властям в борьбе с коррупцией, поскольку он предоставил бы им информацию о находящихся на Западе банковских счетах и других активах российских коррупционеров.
Член британского парламента Доминик Раб отмечает, что принятие закона Магнитского в интересах самих европейских стран. «Мы должны попытаться, — говорит он, — защитить себя от пересекающего границы эффекта российских преступлений». Елена Сервитас, Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Московские власти рассматривают вопрос об экстренном ремонте театра «Школа современной пьесы», где в минувшие выходные перед дневным спектаклем произошел сильный пожар, вызванный, как полагают, возгоранием ветхой проводки. Помещение в значительной степени выгорело, обрушилось 150 квадратных метров потолочных перекрытий, рассказывает главный режиссер «Школы современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус.
Видите ли, этому зданию более 200 лет. Мы в нем живем уже 25 лет. За эти 25 лет там не было ремонта. Там и так дом этот стоит на неглинке, там стены без фундамента. Мы все эти годы обращались в правительство Москвы и просили этот дом укрепить, законсервировать, проложить новые коммуникации. Там уже все было старое. Электрика старая, и перекрытия старые, деревянные. Было несколько раз принято решение правительства Москвы о реставрации здания, о строительстве новой сцены. Даже было снесено там старое здание во дворе. Это неоднократно начиналось, но потом то кризис, то мэр поменялся, то еще что-то. Что будет дальше, очень зависит от того, где мы дальше окажемся. В самых лучших исходах этого вот несчастья, этого события, если мэр поставит, что называется, театр на внеочередной капитальный ремонт, и если даже вот все будет этому способствовать, то все равно этот ремонт будет идти не меньше года, полутора лет. Где театр будет в это время? Большинство просто московских главных режиссеров, директоров звонили, откликнулись, все готовы помогать. Но, естественно, у всех свои дома, свой репертуар, и все говорят о том, что ну что, играете у нас в выходные. Для нас сейчас самое важное, чтобы сохранить коллектив, чтобы сохранить труппу, чтобы сохранить репертуар. И, естественно, самое главное – это найти дом, найти место. Это может быть любая театральная сцена, любой дворец культуры, любой просто зал. Ну, чтобы он был наш на то время, пока будет ремонтироваться и реставрироваться театр. Это ведь здание не театральное. До нас чего там только не было. Дом крестьянина и Министерство высшего образования, Комитет по ленинским премиям, всего-всего. Но дом-то этот знаменитый, дом-то это вообще грандиозный. Сам дом уже памятник русской культуры. Чего там только не было. Там был зимний Эрмитаж, внутри которого был ресторан «Оливье» с тем самым салатом, и общество любителей русской словесности, и общество профессоров Московского университета, и Татьянин день. И, ну, даже уже при нас за эти 25 лет на эту сцену выходил и Булат Шалыч Акуджава, и Ахмадулина, и Вознесенский. И последние годы жизни на этой сцене играли и Мария Владимировна Миронова, и Глузский. Ну, много-много-много. Кто этот дом намолил, как говорят.
Говорил режиссер Иосиф Рейхельгаус. В построенном в середине 19 века здании на Трубной площади, где сейчас размещается театр современной пьесы, в 1864 году открылся ресторан «Эрмитаж», существовавший до начала 20-х годов. Театр получил это здание в 89 году. О перспективах восстановления говорит директор школы современной пьесы Екатерина Квитова.
С нами, вот с руководством театра, в департаменте культуры встретился заместитель Сергея Александровича Капкова Селиванов. Это человек, который занимается как раз этими проблемами, строительством, реставрацией, реконструкцией. Мы рассказали ему о том, что у нас произошло. Он с такой инспекцией прибыл в наш театр, обследовал помещение, увидел все своими глазами, увидел достаточно страшную картину. После чего мы довольно длительное время говорили о том, что дальше делать и как нам дальше жить. Принято вот такое решение, ну, поэтапного какого-то движения. Значит, это, во-первых, должно быть письмо от Департамента культуры за подписью Капкова, направленное мэру Москвы с предложением и с просьбой произвести реконструкцию этого здания, включить его в адресную инвестиционную программу. Ну, обычно это задолго делается, и такие вот здания планово включаются в эту программу. Но в данном случае речь идет о таком экстренном нашем внедрении туда. Здание подлежит очень серьезному ремонту.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 ноября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палевелева, были главный режиссер школы современной пьесы Иосиф Рейхельгаус и директор этого театра Екатерина Квитова. Московские власти рассматривают вопрос об экстренном ремонте сгоревшего театра. Вот так обстояли дела во вторник 5 ноября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9435, 11840, 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».